длинные одежды, платья, и показывают на Христа. А они знали, куда они пришли. Я посмотрел дату мою. Очень точно сказано. Пели о Христе, а одежда говорила о мире этом. О мире говорила. Одежда, друзья, говорит очень много. Одежда сказала первым людям, что они прощены, что они помилованы, да? Да. И где она говорила так, что неприятно было этот разговор слышать, а? У Иосифа. Отец отличил его. Ну как отличить? Одеждой. И одежда, братья, все время говорила, это любимец. Это сыночек. Одежда много говорит. Ну, может быть, и Иосиф так ходил, что он одеждой своей уж очень подчеркивал свое превосходство. Эта одежда говорила не один раз. Это еще раз одежда заговорила. Когда эта одежда заговорила, а, друзья? Принесли братья одежду Иосифа к отцу в крови разодранную, говорит, не сына ли твоего эта одежда? Да? Мы говорили, что посягает на одежду всегда нечистота, нечестие, злой дух. Иосиф, сколько посягали раз на его одежду? Да? Жена Потифара хотела его унизить. Одежда. И здесь посягают на его одежду. Кстати, вот, друзья, всегда, когда хотят унизить человека, или когда себя человек хочет втоптать в грязь, он это сделает одеждой. Вот Христа распинали. И посмотрите, каждому захотелось поучаствовать в этом бесчестии. Иметь кусочек одежды, бросали жребий. Сняли с него одежды. Били его, одели в одежды, которые насмехались, вот, как царя одели. А? Багряницу одели его. Ну, опять мы говорим, жена Потифара посягнула на его одежду. Человек может себя унизить или другого унизить. Как он может себя унизить? Одет такие одежды, которые унижают его достоинство. Дай Господь, чтобы наша одежда, друзья, говорила доброе. Как бы мы, друзья, не хотели выглядеть хорошо, есть, говорят так, встречают как? По одежке, а провожают по уму. Запомним, друзья, что одеждой мы очень много говорим. Иногда эта одежда так много говорит, больше того, чем мы есть. Когда-то вот были бояре, такое сословие. Вот все помним мы из школьных программ. Там они одели, носили одежду с какими рукавами? А? С длинными, аж там по земле вот так волочился рукав. И чем длиннее рука, эта одежда говорила, даже кричала. А его состояние. Я не работаю. Мои руки закрыты одеждой. У меня есть кому работать. Чем больше было крепостных, тем длиннее рукав. И вот рукав по земле волочился, и этим самым он говорил, у меня столько крепостных, что за меня все работают. А человек, у которого вот так руки были открыты, это человек, который работал своими руками. Вот так вот одеждой очень много может человек сказать. Очень много. Даже о старицах написано, чтобы они одевались как? А?
Прилично.
Как прилично. Ну, уже в старости там, ладно. В молодости забудет ли невеста или девица наряд свой, да? Вот. Наблюдает, а уже в старости тоже. Чтобы она была приличная. В старости обычно, ну, может, нам особо не надо говорить, нам только нам на будущее. В старости уже где-то неприлично одевают. Да, ничего, да, сойдет. Тебе-то сойдет. Ну, а на других это как? Вот здесь, друзья, вот и хорошо, когда дочери особенно так аккуратненько за отцами особенно следят и подсказывают, помогают. Нет, папа, ты один эту рубашку. Нет, вот, да, я, да, сойдет. Ну, тебе один. Когда следят, чтобы у отцов, особенно у престарелых, была приличная рубашка, одежда, чистенькая одежда. Я вот сколько не встречаюсь, Степан Ирасович Дубового, знаете, уже старость такой, уже жены нет у него, умерла. И так вот дети наблюдают за ним всегда, вот, застиранное оно, но чистенькое всегда. Всегда так, так приятно на этого старичка аккуратного смотреть. Кто-то вот так заботится об этом, чтобы эта одежда была приличная. Друзья, Богу это угодно, это Божье дело одевать в приличную одежду. Плохо, друзья, когда мы неприлично одеты, пусть скромно. Когда вот тут пуговицы нет, расстегнуто, когда вот тут все то же самое вот так вот растем, даже наша одежда, которая повседневная, и то, ну пусть там вот ничего так не будет болтаться, пусть она будет рабочая одежда. Ну, у христианина, запомним, автор одежды Бог, и нашей одеждой мы должны подчеркивать, что Бог все делает прекрасным. Одежда должна быть аккуратненькая, чистенько следить за одеждой, но не кричащая, не вызывающая и не мирская одежда. Есть одежда с надписью. Но особенно сегодня, когда приходит, так, как мы говорим, гуманитарка, гуманитарная помощь, друзья, желательно, чтобы особенно на собрании не носить ее. Ну, по дому, ну, еще как-то. Но хотя бы если носить, то знать, что там за надпись. Вот сидит брат на собрании. Надпись так вот через всю грудь. Камел. Я говорю, что это такое камел? А что такое камел? Верблюд. Ну вот и все. И вот камел. Ну так ты сначала пойми, что это за надпись. А потом уже... А сколько всяких надписей, друзья, иногда таких вот просто непристойных написано. И не знаю. Ну вот я опять вот в одном месте не буду говорить где. Харистка, сестра сидит, и там вот написано много. Сидит перед хором, что это у тебя? Она, правда, красивая там, блузочка там, все. Но это, ну, что-то за надпись, пока ей не перевели. Ну, смысл такой, ищу мужчину. Ну, вот, ну, под, ну, да она, говорит, ну, и покраснела, и говорит, ой, ой, говорит, кошмар, действительно кошмар. Не знаешь надписи, ну, и не одевай. Есть вообще такие, вот, надписи на одеждах, которые носят люди. Ну, на Западе там вообще, чем глупее, тем оно лучше. Часто вот так вот, когда уже фирмы соперничают. Сначала в слишком заумном, а потом, чтобы не идет в глупом. И кидаются вот, особенно юноши, на всю эту глупость. Друзья, приходит так, ну, пусть гуманитарка. Мы знаем, как она формируется там. И люди неверующие, но собирают все. Не делать, не носить. Ну, особенно тем более, если мы не знаем этих надписей, в чем они выражаются. Мы говорили, что одежда отличает, должна отличать мужчину от женщины. Так Бог установил. Я думаю, первые одежды, они были удобные, они были элегантные. Они отличали мужчину от женщины. И раз Бог в законе утверждает это и говорит, это мерзость, друзья, тоже наблюдать за этим. Тоже наблюдать за этим. Правда, опять... Вот проблема или дилемма, как ее назвать. Больше дилемма, затруднительный выбор. Приходит гуманитар, от друзей наших, от братьев наших, ну как не одеть? Мужские, женские брюки. Такого понятия нет, друзья. Есть понятие, ну тогда мужские халаты должны быть. Но если гуманитарка, ну хорошо, друзья, вот сейчас мы на общении, да? Приезжаем, а там, где она распределяет уже, сегодня пришла помощь в Москву и Московскую область с Кувейта. И вот представьте себе, воскресенье на собрании в этих одеждах. Обмотанные все, да Бог задал разум. Ну на шторы эту одежду пустить, на пододеяльники, простыня и наволочки пустить эту одежду. Вот, и все будет хорошо. Это не говорит о том, что раз уже эта одежда пришла, то уже... А если еще вообще индусы там пришлют, ну вот их перья... Бог дал нам разум, помощь пришла, хорошо, ну так сделать... Так употребить ее, чтобы не нарушить те функции, которые Бог возложил на одежду. Чтобы она была приличной, прикрывала наготу, согревала тело, и чтобы она отличала мужчину от женщины, и не бесчестила человека, не делала его уродливым и смешным. Есть еще такая говорящая одежда, вот, друзья, одежда, язык, который имеет, как его называют, интернациональный, один язык. Вы знаете, что сегодня разрабатывают целые институты, модельеры, работает над одеждой. И вообще, мне так не хочется вот уже подробно это говорить. Друзья, умы целые работают, правительства заняты этим, как одеть людей. И одеть не так, как угодно Богу, а вот именно все эти институты работают над тем, как сделать его мерзким для Бога. Как унизить, как растоптать достоинство человеческое. Достоинство девушки, достоинство юноши, достоинство родительское. Как растоптать? Как детей обезобразить? И кажется, чем безобразнее одежда, чем она больше проходит. Есть язык такой вот на одеждах юношей, на одеждах девушек. И, простите, вот некоторые детали назову. Ну вот, разрезы на юбках. Друзья, мне пришлось прочитать один материал. Это язык общий для всех. Это насколько вот разговор одежды, где всякий одевшийся в эту одежду говорит, ну там разрез сбоку, обратите на меня внимание, разрез сзади, значит, следуйте за мной, разрез спереди, я принадлежу вам. Понимаете, это интернациональный язык. Это язык развратных людей. Это... Другими словами, простите, профессиональный язык определенной категории, тех, которых дьявол растоптал, которыми пользуются для развращения. И представьте себе, когда не понимает этого или не знает, и вот так вот сестра проходит в хор, на служение, одевает эту одежду. Будьте аккуратны, друзья. Потому что мы, не зная, можем этой одеждой говорить очень много. Говорить такого противоречивого, что вот так эти вот девушки сказали, знали они, куда пришли? Есть еще...
Бог наш, благодарение и слава Тебе за то, что по милости Твоей Ты дал нам сегодня на этом месте собраться, слушать Слово Твое, размышлять о тайнах Твоих, которые Ты открываешь для боящихся Тебя. Господи, вот кажется, мы восприняли многое, что-то новое услышали для себя. Господи, но как многое останется еще закрытым от нас и остается. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам быть исполнителями Слова Твоего. Прошу Тебя, чтобы Ты научил нас, как нам понимать, что именно в нашей жизни необходимо исправлять, что не так, в разговорах ли наших, в одежде, в манерах наших, в наших исканиях или пожеланиях. Господи, чтобы мы учились хранить себя для Царствия Твоего, чтобы никому не могли послужить соблазн, чтобы и в серьезных и сокровенных вопросах личной жизни или наших взаимоотношений мы могли поступать свято, во всем слушаясь Тебя, голоса Твоего. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня посетил нас таким словом. Продолжи Духом Святым работу в сердцах и душах наших, готовь нас к вечной жизни. Распуская с этого места, храни десницы Твои, да будет милость Твоя Божия над детьми Твоими, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Пришли к народу израильскому, пришли к нам. Я сегодня эту тему, друзья, хочу поделиться. Только потому, что она прошла через мое сердце и жизнь. Воровство — самый распространенный грех. Самый древний грех. Друзья, кто первый вор? Ну, воровство — это посягательство на то, что тебе не принадлежит, не твое. Кто же первый был вор, а?
Дьявол.
Первый вор. Он посягнул на то, что ему не принадлежит. Ему принадлежало очень много. Он был Деница, сын Зари, да? такие славные имена, такое славное служение. Ему мало было зари, ему хотелось быть солнцем. Это одна из тайн, друзья. Может быть, и было бы ему это место, но туда надо было восходить через даже преисподнюю, через глубокое смирение, так как делал это Иисус Христос. Он посягнул на то, что ему не принадлежало. Сяду, говорит, там, поставлю престол, все, займу это место, которое не принадлежало ему. Результат этого мы видим. Первых людей он также склонил на непослушание и воровство, чтобы они взяли то, что им не дано было, то, что им запрещено было. Они протянули руки, руку свою и взяли запретное. Результат этого, друзья, мы несем с вами сегодня. А самое основное, друзья, Бог говорил в этом десятисловии, и в это самое главное входило, не кради. И знаете еще что, друзья, это говорила любовь. Это не говорила просто строгость, просто закон. Говорила любовь, потому что Бог видел, что как трудно придется человеку с украденным жить. Какая его участь, доля будет тяжелая. Вот дьявола доля, участь, вернее, доля человека. Ну и сейчас посмотрим некоторые места Священного Писания, примеры. Ну и о дьяволе как скажут, что вор приходит для чего? Украсть, убить и погубить. Все начинается с малого. Украсть. Это приводит обязательно к смерти и к погибели. Как это было с дьяволом, как было с первыми людьми, так ко всякому, кто сегодня совершает этот грех. Кто крал, впредь не кради. Ну, потом, друзья, посмотрите места Писания, я просто не буду сейчас зачитывать. Предупреждает Священное Писание, очень серьезно предупреждает, кто крал, впредь не кради. Небеса, о небесах сказано, что это единственное место, куда вор не приближается, где он не подкапывает, где он не крадет. А здесь на земле столько много сегодня этого жуткого греха распространенного воровства. Кто скажет из сидящих, друзья, что он замешан в этом грехе? Давайте вспомним братьев Иосифа. Они пришли в Египет, предстали перед правителем, они не знали, что это брат их. И что они говорят? Мы люди какие? Честные. А совсем недавно Иосиф с большой скорбью говорил, украден я из земли евреев. Честные люди, они не думали, что они замешаны в этом страшном грехе воровства, что они украли, взяли. И кого взяли? У отца взяли, покой взяли, сына взяли, брата своего одежду сняли. Они сразу совершали несколько вот таких вот поступков, которые связаны с этим грехом. И говорят, мы люди честные. Ну, какие виды бывают воровства? Даже, посмотрите, предупреждение проходит через другие места Священного Писания, через книгу Притч, Амоса, Левит, Иезекииля. Правильный вес угоден ему. Могу я ли быть, Амос говорит в 6 главе, чистым, с неверными и обманчивыми гирями? Не делайте неправды в весе, да будет у вас весы верные. А потом, посмотрите, как строго предупреждается. Притча 11 глава. Неверные весы – мерзость пред Господом. Не одинаковые весы – мерзость пред Господом. Да будут у вас правильный вес, правильный епа и правильный бат. Все меры измерения будут правильны. Конечно, друзья, мы в торговле с вами, с торговлей не связаны. А сколько раз мы взвешиваем с вами поступки того или другого? Бог только имеет правильно взвешивает. Ты взвешен на один очень легок. Или наоборот, того, которого презирали, унижали, а Бог говорит, ты богат. Впрочем, ты богат, хотя ты нищий, хотя ты вроде бы в таком положении, но ты богат, это только Бог может взвешивать. И вот посмотрите, друзья, сегодня прошел день, вчера, за эти дни, мы взвешивали чьи-то поступки, о ком-то говорили, правильный друг или нет. Как это серьезно, друзья, как потом мы в жизни своем поймем это? Переживем мы, когда нас будут взвешивать, когда придет время, нам будет горько от того, что не так. неправильно поняли, не так сказали о нас. Доброе имя у кого-то украли. Я помню, одна такая вот встреча была, трудная встреча, если ее можно так назвать. Один говорит: брат, а что такое я делаю? А второй говорит: ты ничего не делаешь. Ты украл доброе имя многих друзей. Украл. Ты вор. И ты говоришь, что я делаю? Потом приходит время, когда Бог начинает высчитывать. И все, что вы взяли нечестным путем, все, что вы взяли неправильно, все, что украли, Бог говорит: ну теперь отдавай. Начинает высчитывать. Вот давайте посмотрим некоторые примеры Священного Писания. Книга Бытие, 30 глава. Я читаю с первого стиха. «Увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю». Но это тип такой вот человека, который только дай, требует. Попутно, друзья, хочу для сравнения привести. Такое же положение было у Анны, да, друзья? Она тоже была бездетна. И кому она говорила так? Господи, так, что никто не слышал. Только уста ее шевелились. А Рахиль к человеку, ну так тоже может. Дай мне. Требовательно быть к детям, друг к другу. А Анна оставляет нам пример. Хочешь иметь? Проси у Господа. Не требуй. И так проси, чтобы никто не слышал, кроме Господа. И будет тебе по воле Божией. Иаков разгневался на Рахиль и сказал: раз я Бог, который не дал тебе детей. Она сказала: вот служанка моя баба, пусть она родит на колено мои, чтобы я имела детей от нее. Баба родила Иакову сына. Обратите внимание, друзья, на это событие. Баба, служанка, ну тогда был такой закон, разрешено было это. Баба родила кому сына? А? Написано прямо: Иакову родила сына. Шестой стих. И сказала Рахиль: судил мне Бог, услышал голос мой, дал мне сына, и потом нарекла ему имя там. Она украла не только у Вавы сына. Если бы она отдала его Иакову, ну это было бы еще по закону. Но она вообще украла его и у Иакова, и у Вавы украла. Это мой сын, говорит. Она дает ему имя, и что принес ей этот сын, друзья? Он принес то, что, помните, когда Яков благословлял, он не мог спокойно смотреть на будущность этого сына. И говорит: на помощь твою надеюсь, Господи. Он увидел здесь дух Антихриста. Дух того, который был первым, кто украл. Первым вором был. То, что мы, друзья, присвоили нам не принадлежащее служение, материальное ли, оно не принесет пользы, друзья. Это горе наше будет. А кроме того, ей мало этого было. И еще родила баба, служанка Рахилина, другого сына, Иакова, обратите внимание. И сказала: Рахиль, борьбою сильную боролась с сестрой моею, и превозмогла, и нарекла ему имя Нефталим. Родила Иакову еще одного сына, и этого забрала, и этого украла. Ну что, довольна Рахиль? Мало и этого ей. Она вводит в соперничество Лию, и ей, она, Лия тоже пошла этим путем, и дала служанку. Но посмотрите, как Лия говорит. Служанка Лина родила Иакову сына. И сказала Лия: прибавилась. И нарекла ему имя. И родила девка служанка Лии другого сына. И нарекла ему имя Астир. Здесь не сказано, что мой сын. Лия все-таки поступила более благородно. Ну и она пошла этим путем. Что теперь Рахиль приобрела, друзья? А знаете, что она приобрела? Бог начал высчитывать у Рахиля. Мы как-то вот рассуждали с некоторыми друзьями здесь. Сколько детей Бог Иакову, сыновей Бог дал Иакову, а, друзья? 12, так? Детей 13. 12 сыновей. Не больше и не меньше. Почему? Это особое число, это 12 колен Израиля. Это 12 апостолов, которые будут судить 12 колен Израиля. Это 12 ворот в Новом Иерусалиме. Это великая тайна. Больше Бог не мог дать. Но вот пришло время, когда мы читаем с вами, что Бог снял с Рахили позор, и Бог дал ей сына. одного Бог дал сына, потом второго сына дал, и что он взял? И взял жизнь у Рахили. Почему он взял жизнь? Она могла еще родить четверых сыновей, друзья. Она бы могла их ласкать, воспитывать, радоваться. Жизнь бы ее еще продлилась. Но все ли, Рахиль, ты украла. Теперь высчитывает Бог с тебя. Давайте посмотрим еще примеры некоторые. Читаем мы с вами о Иакове. Вы знаете, трогательная история, очень трогательная. 49 глава книга Бытие. 48 даже. Будем читать 8 стиха. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи ко мне, я благословлю их. 11 стих. И сказал Израиль Иосифу, не надеялся видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И взял Иосиф обоих ефремов в правую руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел их к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю. Обратите внимание, 2 раза сказал отец, знаю, сын мой, знаю. Какой торжественный момент. Встреча Иакова с Иосифом, с любимым сыном. Какие слова произносит Иаков? Я не надеялся видеть лицо твое, я вижу лицо внуков моих. Я как-то шел с одним братом и поделился с такой мыслью, говорю, что вот почему-то меньшие дети принимаются намного как-то, а уже осмысленнее, как вроде бы дороже становится, хотя все дороги дети. И у меня вот первый сын родился уже в 30 лет, уже вроде бы не молодые годы. Но все равно, вот последние двое и последняя дочь совершенно по-другому понимают. А он мне говорит, ты еще не знаешь, как дороги руки. Это нечто будет особое. И вот нечто особое произошло здесь, друзья. Иаков, глубокий старый, видит внуков своих и говорит, подай, подведи, я благословлю их. Я положу руки на голову их, я скажу их будущность. И вдруг ложит руку вот так. Иосифу прискорбно стало и говорит, не так, отец. А он говорит, знаю, сын мой, знаю. Что ты знаешь, Иаков? Не так, Иосиф, правильно. Должно совершиться в нашей жизни, что в нашей юности с тобой было не так. Потому что Иаков пользовался определенным преимуществом, хитростью брал это преимущество, обманом брал. В трудных обстоятельствах он у брата украл что, друзья? Первородство. И думал, что ему так это пройдет. И хотя его жизнь нелегкая была, но конкретно первородство вычисляет Бог. И у кого? У внука. Яку, наверное, хотелось бы, Господи, лучше у меня что-то вычисли, оставьте внуку моему это преимущество. Нет, говорю, знаю, сын мой. И 2 раза говорю, знаю. И ты, Иосиф, тоже пользовался чрезмерно преимуществом над братьями своими. Ты приводил их в гнев тоже. Ты пользовался, вот, когда отец, помните, сшил ему разноцветную одежду, и как величаво ходил среди братьев Иосиф, и думал, что так будет всегда. Знаю, сын мой, знаю. Знаю, что в твоей жизни было нечто не так и в моей, и пришло время нам рассчитаться. Бог высчитывает. Мы, друзья, можем с вами тоже сказать, Господи, не так. Не такая у меня семья, если кто семейный, не такой муж, не такая жена, не такие дети, не так я живу. Что-то в моей жизни не так. Какая причина, друзья? Давайте посмотрим внимательно на детство свое еще, на юность свою, где-то там было не так. Вот я застал некоторые только слова беседы, что надо навести порядок, друзья. И порядок сейчас надо наводить в юности своей. И все, что взяли мы, все, что украли мы, высчитает Господь. И потом самый торжественный момент это будет, это наступит. И мы скажем, почему у меня не так все? Почему мне не так получается? Давайте вспомним 24 главу книги Псалтырь. Давид уже дедушка по возрасту. Он имел уже внуков. И посмотрите, что он здесь пишет. Мне подарили на 25-летие, друзья, этот псалом. Мне он очень понравился, я выучил на память. Но цену этим словам я только узнал сейчас, когда вот эту отметку за 40 пришел. Посмотрите, что Давид говорит. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминает. По милости твоей вспомни меня ты, ради благости твоей, Господи. Друзья, практически не Авессалом гнался за Давидом, юность загоняла его. Юность гналась за ним. То, что в юности было, у него где-то не навел он порядки. И вот юность теперь этого старца догоняет. Говорит, помните, когда там семей вышел, были камни бросают, позволь убьем. Нет, говорит, оставьте, Бог позволил. И он знает причину, почему позволил. Грехи юности. Друзья, не оставляйте их до старости. Не оставляйте. Лучше сейчас. Пока Бог дает такую возможность навести порядок в нашей юности, придет время, когда Бог начинает высчитывать с нас. Нам больно очень становится. Давайте посмотрим еще на 49 главу теперь книги Бытие. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля отца вашего. Рулин, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Друзья, как прекрасно сказано, да? О Рулиме, о первенце. Какой благословенный момент, я возвещу вам будущее. И что же возвещается в будущем? Высчитывает Бог через Иакова у Рулима тот, что он украл у отца, чем он пользовался, и думал, что это так найдет, так и будет всегда у него, будет благополучие всегда у него. Высчитывает. И знаете, что высчитал с него? Не будешь преимуществовать, не будешь уверенно. Хотя ты не первенец, ты начаток крепости, и силы, и верх достоинства, но преимуществовать не будешь. Кому дано преимущество? И при том, от него отнимается самое дорогое, друзья. Отнимается, знаете что? Ему недавно было право быть начатком линии Иисуса Христа. И Христос не из колена Рулимова. Хотя он верх достоинства Иакова. Он начаток. Он. Но высчитывается с него. Рулим, ты взял то, что тебе не принадлежало. Взял то, что принадлежало твоему. И думал, что будешь преимуществовать. Вы знаете, друзья, вот... Вы знаете, некоторые события, которые сейчас совершаются, да, вот и у вас в Москве, и в других вот городах, общинах, церквях и нашего братства, сколько сегодня посягают и так вот крадут у отцов. И думают, что так это все это пройдет, наступает время, когда Бог начинает высчитывать. Друзья, никогда нельзя этого делать. Никогда. Симеон и Левий тоже высчитывается с них. Совет их не видит душа моя, в собрании их не приобщиться. Посмотрите, что высчитывает. В совет не допускается Симеон и Левий. В собрании не приобщиться душа моя, говорит Иаков, или Бог через Иакова. И также решается преимущество. Не назван Христос сыном Левия или сыном Симеона. А почему, друзья? Они тоже украли. Они украли жизнь целого города. Они посягнули на то, что им не принадлежало, что не было поручено им делать. Они украли, друзья, преимущество. Они поступали, как вроде бы старшие были, а еще ведь старший был Рулим, и отец был с ним.
Мы жили на долгий путь.